Письмо 11 к милорду Эдуарду. «Да, милорд, я от своих слов не отрекаюсь. Во всем, что видишь в этом доме, приятное соединяется с полезным, но здесь полезные занятия не ограничиваются заботами о прибыли, в них входят всякие невинные простые утехи, воспитывающие склонность к уединенной жизни, к труду, умеренности, и у тех, кто им предается, они сохраняют душевное здоровье, избавляя сердце от смятения страстей. Беспечная праздность порождает уныние и скуку, а прелесть сладостных досугов есть плод трудолюбивой жизни. Люди работают для того, чтобы наслаждаться. Чередование трудов и наслаждений поистине необходимо для нас. Отдых от трудов, дающий силы и дальше трудиться, нужен человеку не менее, чем самый труд. Вдосталь налюбовавшись плодами бдительного попечения достойнейшей матери семейства о ее домашнем распорядке, я увидел, чем она развлекается в уединенном уголке, в ее любимом месте прогулок, которое называет она своим Элизиумом. Элизиум или Елисейские поля, согласно греческим легендам, блаженные края, где нет бурь и непогод, и куда после смерти переносятся тени героев и добродетельных людей. Уже несколько дней я слышал разговоры об этом Элизиуме, но для меня его окружали какой-то тайной. Наконец, вчера, после обеда, когда и на дворе, и в доме стояла почти одинаковая невыносимая жара, господин де Вольмар предложил жене немного отдохнуть от работы, и вместо того, чтобы отправиться в детскую, где она обычно оставалась до вечера, пойти с нами подышать воздухом в саду. Она согласилась, и мы отправились все вместе. Место это совсем близко от дома, но так хорошо скрыто тенистой аллеей, за которой оно прячется, что его ниоткуда невозможно увидеть. Густая листва дерев, окружающих его, не дает взору проникнуть туда, а вход всегда заперт на ключ. Едва вошел я в калитку, замаскированную ветвями ольхи и орешника, оставляющими лишь два узких прохода в живой изгороди, как, обернувшись, уже не мог обнаружить калитки, через которую проник. Я словно упал сюда с облаков. Лишь только я очутился в этом так называемом Элизиуме, меня охватило приятное ощущение прохлады. Стоявшие в густой тени дерев, меня восхитили яркие краски свежей зелени, цветы, разбросанные повсюду, журчание ручейка и пенье множества птиц. Все тут действовало на воображение и на чувства, и в то же время мне казалось, что я вижу место, совсем дикое, уединеннейший уголок природы, что я первый смертный, проникший в это безлюдье. Изумленный, пораженный, восхищенный нежданным зрелищем, я на мгновение замер и невольно вскрикнул от восторга: «О Тиньян! О Хуан Фернандес! Юлия! Самые далекие уголки мира от вас в двух шагах!» Хуан Фернандес, группа островов в Тихом океане в 565 километрах от берегов Чили, получившая название по самому крупному из них. Остров Хуан Фернандес, так же как и Тиньян, упоминается в книге о путешествиях адмирала Ансона. На одном из необитаемых островов Хуан Фернандес с 1704 по 1709 год прожил моряк Александр Селькирк, протопив Робинзона Крузо. Руссо необычайно высоко оценил в Эмиле роман Дефо как книгу, которая может заменить воспитаннику все книги на свете. «Многие находят это так же, как и вы», — с улыбкой сказала Юлия. «А ступят еще 20 шагов и снова видят перед собою Клоран. Посмотрим, дольше ли у вас продлится очарование. Ведь это тот же самый сад, где вы прогуливались когда-то и где вы сражались с моей кузиной лопатками. Вы знаете, что трава здесь была не густая, деревьев росло немного, и давали они мало тени, воды совсем не было. А вот теперь здесь все свежо, зелено, одето растительностью, все принаряжено, разубрано цветами, орошено влагой. Как вы думаете, чего мне стоило привести это место в такое состояние? Да будет вам известно, что я стала главным управителем этого уголка, и муж предоставил его мне в полное распоряжение. «Но право же», — возразил я, — «вам он не стоит больших усилий. Уголок, разумеется, очаровательный, но запущенный и дикий, нигде не видно следов человеческого труда. Вы заперли калитку, каким-то образом притекла сюда вода, все остальное совершила сама природа. С ее делами вам никогда не удалось бы сравняться». «Это верно», — промолвила Юлия. «Все сделала природа, но под моим руководством. Ни в чем решительно я не давала ей своевольничать. Но вот поломайте еще раз голову, угадайте». «Во-первых», — заметил я, — «мне непонятно, как можно, даже вложив и деньги, и труд, ускорить работу времени. Вот эти деревья...» «Подождите», — прервал меня господин де Вольмар, — «вы, конечно, заметили, что очень высоких деревьев в Элизиуме немного. Они и раньше здесь росли. Кроме того, Юлия начала здесь садить деревья задолго до своего замужества, почти тотчас же после смерти матери, когда приехала сюда с отцом, ища уединения». «Хорошо», — сказал я, — «вы хотите уверить меня, что все эти массивы кустов, эти широкие крытые аллеи, эти плакучие ивы, эти тенистые рощицы разрослись за 7-8 лет, и что здесь замешано искусство человека? В таком случае это стоило больших денег. Ежели вы потратили 2000 кю, чтобы сделать все это на столь обширном участке земли, то это совсем недорого». «Вы ошиблись всего лишь на 2000 кю», — возразила Юлия. «Мне это ничего не стоило». «Как ничего? Да ничего, если не считать, что наш садовник работает здесь дней 12 в году, да столько же тратят времени двое-трое наших слуг, и по нескольку дней здесь работает сам Вольмар, ибо и он не гнушается иной раз выступить в роли подручного моего садовника». Я ничего не мог понять в этой загадке, но Юлия, до тех пор удерживавшая меня около себя, вдруг предложила мне пройтись одному по дорожке. «Ступайте», — сказала она, — «смотрите, и вы все поймете. Прощай, Тиньян, прощай, Хуан Фернандес, прощай все очарование. Через минуту вы возвратитесь из путешествия на край света». Я с восторгом принялся осматривать этот преображенный садик и нигде не нашел ни экзотической растительности, ни индийских плодов, а лишь местные растения, но расположенные в таком сочетании, что они производили наиболее веселое и приятное впечатление. Зеленый низкий газон, расстилавшийся плотным ковром, был перемешан с богородичной травкой, бальзамином, тимьяном, душицей и другими благоухающими травами. Тут блистало красой множество полевых цветов, и среди них глаз с удовольствием различал некоторые садовые цветы, казалось, естественно выросшие среди полевых. Время от времени надо мною смыкалась тесная сень ветвей, непроницаемая для лучей солнца, как в лесной чаще. Навесы эти образованы были из самых гибких деревьев, ветви коих пригнули к земле, и искусство садовода заставило их пустить корни, подобно тому, как это происходит, естественно, с ветвями манглии в Америке. В самых открытых местах я увидел разбросанные в беспорядке, без всякой симметрии, густые кусты роз, малины, смородины, целые заросли сирени, орешника, бузины, жасмина, дрока, трилистника, украшавшие землю и придававшие ей вид первозданной целины. Я бродил по извилистым кривым дорожкам, окаймленным этими цветущими кущами, под сенью красивых гирлянд плюща, дикого винограда, хмеля, повелики, брионии, ломоноса и других вьющихся растений, среди коих удостаивали переплетать свои ветви жимолость и жасмин. Сии гирлянды, казалось, небрежно переброшенные с одного дерева на другое, как мне не раз случалось видеть в лесах, образовывали над нашими головами нечто вроде драпировок, защищавших нас от солнца. Под ногами у нас было сухо, и так удобно и приятно было ступать по мягкому мху, не утопая в песке, не путаясь в траве, не задевая за сучковатые побеги. И лишь тогда я обнаружил с некоторым удивлением, что пышные зеленые балдахины, издали производившие столь внушительное впечатление, образованы из вьющихся паразитических растений, кои обвивали стволы деревьев, окружали их макушки густолиственным венцом и отбрасывали к их подножью тень и прохладу. Я даже заметил, что благодаря довольно простым приспособлениям некоторые из этих растений пускали корни в самих стволах деревьев и поэтому проделывали путь короче, зато дальше простирали гирлянды. Вы, конечно, понимаете, что подобные заросли далеко не благоприятствуют плодовым деревьям, но этот уголок, единственный во всем имении, где полезным пожертвовали ради приятного, а на всех остальных землях так тщательно ухаживают за ягодными кустами и плодовыми деревьями, что и без этого садов, фруктов и ягод здесь собирают достаточно, еще больше, чем прежде. Вспомните, как радостно бывает, когда найдешь в лесу плод дикой яблоньки или груши и освежишься им, и вы поймете, с каким удовольствием находят в этой искусственной пустыне отменные зрелые плоды, хотя они попадаются лишь изредка и с виду совсем неказисты. Но от того, что приходится разыскивать и выбирать, удовольствие лишь увеличивается. Вдоль всех этих узких дорожек текли, а кое-где и пересекали их, прозрачные светлые ключи, то пробегавшие почти незаметными струйками между травами и цветами, то сливавшиеся в ручейки побольше, протекая по чистенькой и пестрой гальке, отчего они казались еще милее. Кое-где били из земли и бурлили родники, а местами в более глубоких каналах, в спокойных тихих ручьях, четко отражались окружающие предметы. «Я теперь вас понимаю», — сказал я Юлии, «но все эти воды, которые я здесь повсюду вижу, они взяты вон оттуда», — промолвила Юлия, указывая в ту сторону, где была разбита площадка в саду Вальмаров. «Мы воспользовались тем самым ручьем, который дает столь дорого стоящую воду для фонтана. Красы наших цветников, хотя никого он не интересует. Господин де Вальмар не хочет разрушать фонтан из уважения к моему отцу, приказавшему его устроить. Но с каким удовольствием мы ежедневно приходим сюда полюбоваться, как бежит здесь вода, на которую мы и не смотрим в нашем большом саду. Фонтан бьет для посторонних, ручей течет для нас. Правда, я присоединила к нему воду из общественного водоема, которая стекала в озеро, но на пути пересекала большую дорогу, размывала ее в ущерб прохожим и всем решительно причиняла вред. Ручей этот, бежавший между двумя рядами вётел, делал излучину, подходившую к моему садику. Я замкнула ее в моем владении, и вода стала протекать через него окольными путями. Я увидела, что все дело в том, чтобы расходовать воду бережно, разбивая ручеек на извилистые рукава, а местами соединяя их, насколько возможно, уменьшать скат, дабы замедлить течение, и кое-где устраивать маленькие водопады, радующие слух своим журчанием. Ложе ручья покрыто слоем глины, на которой насыпан слой озерного гравия с вершок толщиной, а по нему разбросаны ракушки. Рукава ручья кое-где пробегают в канавках под широкими черепицами, покрытыми сверху землей и дерном, и по выходе из-под них образуют искусственные ключи. При помощи сифонов воду поднимают на возвышенные места, откуда она стекает бурливыми ручейками. Земля, которую освежали и увлажняли таким способом, давала все новые и новые цветы, всегда была покрыта зеленой прекрасной травой. Чем дольше я бродил по столь прелестному убежищу, тем сильнее становилось восхитительное ощущение, овладевшее мною, когда я вошел сюда. Меня одолевало любопытство, мне гораздо больше хотелось глядеть на то, что окружало меня, чем разбираться в своих впечатлениях. Мне так приятно было созерцать эту очаровательную картину, не утруждая себя никакими размышлениями. Однако госпожа де Вольмар отвлекла меня от моих мечтаний. Взяв меня под руку, она сказала: «Вы видите здесь лишь мир растительный и неодушевленный. Но что бы мы с ним ни сделали, он всегда будет вызывать у нас печальное чувство одиночества. Пойдемте посмотрим на него там, где он полон жизни и воодушевления, там, где он пленяет изменчивой прелестью, иной в каждое мгновение дня». «Вы наводите меня на некую мысль», — ответил я. «Недаром же я слышу шумное и разноголосое щебетанье, а между тем птиц вокруг вижу довольно мало. Наверное, у вас тут устроена вольера, вы угадали», — ответила Юлия. «Подойдите же к ней». Я еще не решился высказать свое мнение о вольерах, но мне было как-то неприятно думать, что здесь имеются вольеры. Мне казалось, что она совсем не соответствует всему остальному в этом приюте. По тропе, делавшей множество поворотов, мы спустились в низинку, где все воды, кое орошают сад, сливаются в красивый ручей, протекающий меж двух рядов старых ветел, которые тут, как видно, усердно подстригались. Их облысевшие кроны и дупристые верхушки стволов образовали своего рода вазы, откуда, благодаря искусству садовода, о коем я упоминал, вздымались ветви жимолости. Одни из них, переплетаясь, обвивали все дерево, а другие изящно склонялись к берегу ручья. Почти в самом конце ложбинки устроен окруженный водяными травами и тростником небольшой водоем, где утоляют жажду обитатели вольеры. Он служит также водохранилищем. Это последнее место, где задерживается столь драгоценная и бережно хранимая влага. За водоемом находилась площадка, заканчившаяся пригорком, густо засаженным всякого рода деревцами. Самые маленькие росли вверху, а чем ближе к подножию, тем деревья были выше, так что уровень древесных вершин был почти горизонтальный. Во всяком случае, видно было, что когда-нибудь он будет таковым. Спереди росло с десяток молодых деревьев, обещавших со временем стать весьма высокими: вязы, бук, ясень, белые акации. Роща, покрывавшая этот пригорок, как раз и служила приютом множеству птиц, чье щебетание я слышал издали. Они ютились под тенистой листвой, словно под большим зонтом, порхали, перелетали с места на место, пели, дрались, словно не замечали нас. Лишь очень немногие из них улетели, когда мы приблизились. Согласно предвзятому своему представлению, я решил, что они заперты в клетку, но, подходя к водоему, увидел, как несколько птиц опустились на землю и побежали по короткой аллейке, что разделяет площадку надвое и ведет от вольера к водопою. Обогнув водоем, господин де Вольмар достал из кармана и разбросал по аллейке 2-3 пригоршни корму, состоявшего из различных зерен, и лишь только он отошел, птицы слетелись и принялись клевать зерна так же спокойно, как куры. Видно было, что они к такому обхождению привыкли. «Вот прелесть!» — воскликнул я. «Слово «вольера» в ваших устах удивило меня, но теперь мне все понятно. Вы хотите иметь тут гостей, а не пленников». «А кого вы называете гостями?» — спросила Юлия. «Мы сами у них в гостях. Они здесь хозяева, а мы им платим дань за то, что они иногда терпят нас здесь». «Отлично», — заметил я. «Но каким же образом пернатые хозяева завладели этим местом? Как удалось собрать здесь столько крылатых обитателей? Никогда не слышал я о подобных опытах и никогда бы не поверил, что они могут быть успешны, если бы перед глазами у меня не было разительного доказательства. «Терпенье и время совершили это чудо», — промолвил господин де Вольмар. «К таким средствам отнюдь не прибегают богачи, жаждущие удовольствий. Они всегда спешат наслаждаться, им известно лишь два способа достигнуть желаемого — сила и деньги. У них есть певчие птицы в клетках, у них есть друзья за столько-то франков в месяц. Если бы приставили к этому месту лакеев, вскоре бы вы не увидели здесь ни одной птицы. А если их сейчас здесь много, то потому что они всегда здесь жили». Трудно приманить птиц туда, где их нет, но где они есть, легко добиться, чтобы их стало большим. Нужно предусматривать каждую их потребность, никогда их не пугать, дать им возможность в полной безопасности выводить птенцов, не разорять их гнезд, и тогда птицы, имеющиеся в данном месте, в нем остаются, и к ним прилетают еще новые. Эта роща существовала и раньше, но была отделена от сада забором. Юлия только велела разобрать забор и окружила рощу живой изгородью, расширила ее и украсила новыми насаждениями. Вы видите, что слева и справа от аллеи, ведущей к вольере, имеются два поля, засеянные вперемешку травами, злаками и иными растениями. По приказанию Юлии здесь каждый год сеют пшеницу, просо, подсолнечник, коноплю и овес, вообще всякие растения, зерна коих птицы любят клевать. И здесь никогда не жнут. Кроме того, почти каждый день зимой и летом жена и я приносим для них корму, а если мы не приходим, нас обычно заменяет Фаншона. Вода у них, как видите, в двух шагах. Юлия простирает свою заботливость до того, что каждую весну раскладывает здесь кучки конского волоса, соломы, шерсти, мха и других материалов, нужных птицам для того, чтобы свивать гнезда. И вот соседство с такими материалами, изобилие пищи, великая забота людей, изгоняющих отсюда всех врагов, птичьего племени, сурков, мышей, сов и, главное, детей, постоянное спокойствие, коим пернатые здесь наслаждаются, и побуждает их всегда класть яйца в столь удобном месте, где они ни в чем не знают недостатка и где никто их не обижает. Вот почему родина отцов становится и родиной детей, вот почему этот народец плодится здесь. «Ах!» — воскликнула Юлия. «И больше вы ничего не видите? Каждый думает только о себе. Как же вы позабыли о неразлучных супружеских парах, о ревностном усердии птиц в их домашних делах, об отеческой и материнской их нежности к своим птенцам? Стоило прийти сюда 2 месяца тому назад, и перед вами предстало бы очаровательное зрелище, ласкающее взор и радующее сердце проявлением самого сладостного чувства». «Сударыня», — довольно грустно промолвил я, — «вы супруга и мать. Вам, конечно, понятны такие радости». Тотчас господин де Вольмар взял меня за руку и, сжав ее, сказал: «У вас есть друзья, у друзей этих есть дети. Как же может быть вам чужда отеческая привязанность?» Я посмотрел на него, я посмотрел на Юлию, они переглянулись и ответили мне столь трогательным взглядом, что я обнял их обоих и с умилением ответил: «Ваши дети мне так же дороги, как вам». Не знаю, как случается, что одно слово может перевернуть душу, но с этой минуты господин де Вольмар кажется мне другим человеком, и я теперь меньше вижу в нем мужа женщины, некогда столь любимой мною, нежели отца 2 детей, за коих я жизнь готов отдать. Я решил обогнуть водоем и посмотреть поближе на очаровательный приют и его маленьких обитателей. Но госпожа де Вольмар удержала меня. «Никто, — сказала она, — не тревожил наших птиц в их доме. Из всех наших гостей вас первого мы привели сюда. От калитки в изгороде есть 4 ключа. Один у моего отца, у нас с мужем по ключу, а 4-й у Фаншоны. ибо она приходит сюда в качестве надзирательницы и иногда приводит с собой детей. Цену этой милости увеличивает требование держать себя крайне осмотрительно, пока они здесь находятся. Даже сам Гюстен приходит сюда только с кем-нибудь из нас четверых, да и то после двух весенних месяцев, в течение коих его работа нужна в моем саду, он почти не бывает здесь. В этом приюте мы все делаем сами. Итак, заметил я, боясь, как бы птицы не стали вашими рабами, вы сами отдали себя им в рабство. Сразу видно тирана, ответила она, тирана, полагающего, что он лишь тогда наслаждается свободой, когда стесняет чужую свободу. Когда мы тронулись в обратный путь, господин де Вольмар бросил в водоем горсть ячменя, и, приглядевшись, я заметил в воде маленьких рыбешек. «Ага-ага», — тотчас воскликнул я, — «у вас, оказывается, есть и пленники?» «Да, это военнопленные, которым пощадили жизнь», — ответил господин де Вольмар. «Совершенно верно», — добавила его жена. «Недавно Фаншона утащила из кухни плотичек и принесла сюда без моего ведома. Я оставила их тут, боясь, что обижу ее, если выпущу рыбок в озеро. Пусть уж лучше они живут в тесноте, чем я буду огорчать такую славную женщину». «Вы правы», — согласился я, — «и рыбок нечего жалеть, раз им удалось такой ценой спастись от сковороды». «Ну как вам теперь кажется?» — спросила она, когда мы шли обратно. «Вы все еще на краю света?» «Нет», — ответил я, — «я вообще не на этом, а на том свете. Вы поистине перенесли меня в Элизиум». «Пышное название, какое Юлия дала своему саду, вполне заслуживает вашей насмешки», — заметил господин де Вольмар. «Но все же немного похвалите эту детскую игру и знайте, что никогда она не шла в ущерб заботам матери о своей семье». «Я это знаю», — проговорил я, — «вполне в этом уверен, и такого рода детские игры мне нравятся гораздо больше, чем хлопоты взрослых людей». «Все же здесь есть что-то непонятное для меня», — продолжал я. «Ведь для того, чтобы это место стало совсем иным, чем прежде, потребовалось заботливо возделывать землю, однако я нигде не вижу ни малейших следов такого труда. Все здесь зелено, свежо, все буйно разрослось, и нигде не чувствуется рука садоводы. Ничто не противоречит мысли, что ты попал на пустынный остров, как это мне сперва показалось, когда я вошел сюда. Нигде не вижу я отпечатков ног человеческих». «Ах!» — воскликнул господин де Вольмар. «Тут очень старались стереть их. Я зачастую был свидетелем этих стараний, а иногда и соучастником такого надувательства. На всех вспаханных полосах земли посеяна трава, и, вырастая, она быстро скрывает следы вспашки. Места с тощей, неплодородной почвой зимою покрывают несколькими слоями удобрения. Удобрение съедает мох, питает крупные растения и траву, да и деревьям от удобрения изрядная польза. А летом его уже совсем и незаметно. Что касается мха, покрывающего иные дорожки, то секрет его выращивания нам прислал из Англии милорд Эдуард. Вот здесь наш сад замкнут с двух сторон стеной, стену мы замаскировали не шпалерами плодовых деревьев, а густо насаженными деревьями разных пород, так что границы сада можно принять за начало леса. С двух других сторон идет сильно разросшаяся живая изгородь, в которой вы увидите и ольху, и боярышник, амелу, бересклет и другие кустарники, все вперемешку. Кажется, будто перед вами не изгородь, а лесная чаща. Здесь вы не увидите ничего вытянутого по линеечке, ничего выровненного. Никогда шнурок планировщика не протягивался в этом уголке, ведь природа ничего не растит по ранжиру. Мнимая неправильность извилистых дорожек достигнута с большим искусством для того, чтобы удлинить место прогулок, скрыть пределы необитаемого острова, увеличить кажущуюся его протяженность, и вместе с тем избежать неудобных и слишком частых поворотов. Следовательно, это совсем не похоже на нынешние модные баскеты, где аллейки изогнуты такими нелепыми зигзагами, что на каждом шагу приходится делать на них пируэты. Обозревая все это, я все же находил довольно странным, что здесь потрачено столько труда на то, чтобы скрыть приложенный труд. Не лучше ли было бы избежать таких хлопот? «Несмотря на все, что мы вам говорили, — ответила Юлия, — вы судите об этом приложенном труде по его результатам. Но, право, вы ошибаетесь. Все, что вы тут видите, — это дико растущие травы и кустарники, крепкие и здоровые. Достаточно воткнуть их в землю, и они уже сами примутся. К тому же природа как будто хочет скрыть от взоров человека свои подлинные красоты, ибо люди к ним не только мало восприимчивы, но еще и уродуют их, если могут наложить на них руку. Природа бежит людных мест, лишь на вершинах гор, в глубине лесов, на пустынных островах она пленяет самыми своими трогательными красотами. Кто любит природу, но не может искать ее так далеко, вынужден прибегнуть к насилию над ней и, так сказать, принудить ее жить возле нас, а этого невозможно достичь без неких иллюзий. При этих словах воображение нарисовало мне картину, вызвавшую у обоих супругов смех. «Я представляю себе, — сказал я им, — как сюда приезжает из Парижа или из Лондона богатый человек, ставший хозяином этого дома, и привозит с собою дорого оплаченного архитектора, назначение коего — испортить природу. С каким презрением вошел бы он в этот простой и приветный уголок? С каким негодованием велел бы он вырвать все эти жалкие растения? Как замечательно он все выровняет по линейке? Какие замечательные аллеи прикажет проложить? Замечательные дорожки в виде гусиных лапок, замечательные деревья, подстриженные в форме зонта, в форме веера, замечательные, украшенные статуями зеленые беседки, замечательные, превосходно проложенные буковые аллеи, то прямые, как стрела, то красиво изогнутые, замечательные лужайки, покрытые мягким английским газоном, лужайки круглые, полукруглые, квадратные, овальные. Замечательные тисы, подстриженные в виде драконов, китайских пагод, причудливых фигур и всяческих чудовищ. Замечательные бронзовые вазы, каменные фрукты, коими украсит он свой сад.